Здравствуйте. Продолжим разговор о паузах. Сначала в стихотворной речи. В прошлый раз мы разобрали паузы в стихотворении Лермонтова, и там эти паузы были заполнены в основном тишиной. Я говорил, что паузы могут быть заполнены и не тишиной. Например, они могут быть заполнены голосом. Это так называемые паузы хезитации. То есть паузы, когда человек колеблется, когда он не знает, что сказать. Вот это вот это как раз и есть заполнение этой самой паузы хезитации. То есть пауза в широком смысле – это не обязательно прерывистое звучание, но обязательно прерывистая речь или речь, воспринимаемая как прерывистая. Речь как проводник информации. Вот я говорю, а потом вдруг возникает которое никакой информации, ну, по крайней мере, той информации, которую я хочу передать, не несет. Если только это не намеренное которое я хочу сказать, тогда это уже перед нами не пауза, а именно речь. Теперь от художественной поэзии, ну, собственно, поэзия, она и понятное дело, что художественная, обратимся к художественной прозе. Художественная проза сложнее, чем художественная поэзия, потому что поэзия – это первичная вещь, она появляется уже как речь, отличная от обыденной речи, а потом появляется художественная проза как речь, отличная от той, которая отличается от обыденной речи. То есть, казалось бы, похожая на обыденную речь, но на самом деле речь эстетическая. Это примерно как идти в ногу, а потом идти не в ногу. В норме люди ходят не в ногу. Потом их научают ходить ритмично в ногу. Потом оказывается, что если по мосту пойти в ногу, то мост может разрушиться. Случаи такие были, после чего перед каждым мостом, каждому строю должна отдаваться команда не в ногу. Так вот это вот специальное хождение не в ногу, оно сложнее, чем даже специальное хождение в ногу. То есть всякие эстетические вещи в художественной прозе не отменяются по сравнению с художественной поэзией, а наоборот усложняются. В отношении пауз возьмем небольшой отрывочек из рассказа «Русский характер». Сначала просто послушаем.
Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом, тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей, за перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала.
Теперь разберем. Первая пауза между «спать ему отвели на печке» и «где он помнил каждый кирпич» в графике обозначена запятой. В произношении дикторском там всего 100 миллисекунд. Это очень маленькая пауза, но резкое движение тона вверх. Спать ему отвели на печке. Вниз тон пошел. Где он помнил? На печке. Где? На печке. Где? Вот это вот перепад между словом «печки» и словом «где», он очень резкий, за счет чего мы и воспринимаем вот эти два кусочка как отдельные. А ежели мы воспринимаем эти два кусочка как отдельные, значит, между ними мы мысленно вставляем паузу. Следующая пауза подлиннее. Это уже 400 миллисекунд. И тон опять идет вверх. Пауза перед словом «каждый сучок в потолке» тоже маленькая, но тон идет вниз. Дальше идет точка в пунктуации. И первая долгая пауза – 900 миллисекунд. За время которых можно уже забыть, что там было. Ну, кстати говоря, в конце предложения тон понижается, если это повествовательное предложение. А следующее предложение «пахло овчиной», тон повышается. Между овчиной и хлебом, то есть однородными членами предложения, Пауза 900 миллисекунд, достаточно большая, как и между хлебом и тем родным уютом, то есть обобщающим словом, тоже 800 миллисекунд. Между уютом и что не забывается, пауза очень маленькая, 100 миллисекунд, но тон резко устремляется вниз. То же самое между забывается и в смертный час. Дальше идет огромная пауза перед следующим предложением. Мартовский ветер посвистывал над крышей. Опять огромная пауза. За перегородкой похрапывал отец. Опять огромная пауза, почти 2 секунды. Дальше диктор решил выделить слово «мать», которое не выделяется никакими знаками препинания, но по смыслу. Вот отец спал, а мать-то не спала. Там это будет нужно для общего смысла этого рассказа, который заключается в том, что отец сына своего, который пришел в отпуск с войны изуродованным и обожженным, отец не узнал, а мать узнала. Так вот, отец похрапывал просто, а мать, она наоборот, ворочалась, у нее было какое-то чувство, догадка какая-то. Поэтому слово «мать» диктор выделил и после него поставил огромную паузу. 1600 миллисекунд, 1,5 секунды. И дальше идут опять однородные члены. Ворочалась, вздыхала, не спала. Между которыми достаточно длинные паузы по целой секунде. Теперь перейдем к церковному тексту. В церковном тексте паузы тоже есть. И их уместнее ставить на знаках препинания. В первую очередь, там, где точка, там всегда пауза. Там, где двоеточие, там почти всегда пауза. Там, где запятая, там пауза может быть мнимая. Вот та самая, которая очень коротенькая, но там по тону, допустим, перепад. Чтобы люди ощущали эту речь как членораздельную, а не одним куском выпаленную. Посмотрим на чтение 50-го псалма. Ну, в отношении орфоэпическом, то есть произношения всех звуков, сейчас закроем на это глаза, откроем глаза на паузы. Посмотрим, послушаем.
«Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Ныпача мымя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, осознаю грех мо предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих и победиши внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть мя во гресех роди мя мати моя, себо истину возлюбилась и безвестная тайная премудрости Твоей явил Мессии».
Итак, речь перед нами стихотворное, но не силаботоническое. «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей». Здесь пауза и здесь запятая. «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Опять точка, и здесь пауза уже подлиннее. Если сравнить ее с той паузой, которая была на запятой, то мы увидим, что точка дает более сильную паузу. «Наипачо мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя», двоеточие, и мы видим эту паузу. «Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну». Здесь между «знаю» и «грех» паузы никакой особенной нет, хотя могла бы быть. Например, показанное движением тона. После слова «выну» пауза, хорошая такая точковая пауза. «Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих». Опять, между «согреших» и «лукавое» — это ведь параллельные вещи. «Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих». Вот. Они параллелятся, и поэтому между ними должна быть пауза либо реальная, долгая, либо мнимая за счет перехода тона, но об этом мы вот буквально через 2 минуты скажем. «Якуда управдишися во слове всех твоих и победиши внегда судить идти». Опять длинный такой стих, диктор которого мы слушали, не стал паузой разделять его внутри, хотя мог бы. «Себо в беззаконии их зачат есмь, и во гресех родимя мати моя». Опять длинный стих, который выделен паузами, и внутри можно было бы тоже поставить паузу или хотя бы обозначить ее движением тона. Кстати, если мы посмотрим на нижнюю часть графика, там, где как раз-таки указана тональность, то мы посередине этих стихов увидим некоторые колебания тона. Некоторые колебания тона. «Себо истину возлюбил я си, безвестное и тайное премудрости твоей я явил ми я си». Опять после «возлюбил я си» можно сделать паузу и можно посмотреть, как это отражается на движении тона. Из внятных, в явном виде сформулированных вещей, касающихся пауз и знак препинания, и знаков препинания, можно указать, во-первых, ну, это во-вторых, но хронологически, во-первых, на грамматику Милетия Смотрицкого, где немножко об этом сказано, что глас восторгается, то есть повышается тон. А вот прочитаем мы от и до весь абзац, который касается пауз, из технологии, такая называется технология Федора Поликарпова. Это начало, первая половина XVIII века. Что есть строчное препинание, то есть запинки в строке? Суть знаки – разум делящие, то есть не только по форме они прерывают звучание, но они еще оформляют некоторые смысловые блоки. Разум делящие. То есть деление идет по смыслу в том числе. «В строчных препинаниях что храните подобает». И дальше то самое, за что мы очень благодарны Федору Поликарпову, как и за явную инструкцию. «Отдохновение на точках», то есть перевод дыхания, «я же период заключает, ибо нелепо есть тое творите тако, где бы случилося, или в пол речения, или не дошед дву, либо единого речения до точки». Значит, негоже паузу делать абы где, на полуслове, в пол речения, или за два, или даже за одно слово до точки – взять и поставить паузу. Или наоборот, и впротив пришед точку, перелетев за точку, немного минув речения, ни запятой, ни же двоточию сущую остановляйтеся, и тем разум губите. То есть, если паузу поставишь не там, то будет казнить, нельзя помиловать. Вместо казнить нельзя помиловать. Либо же, если паузу, ну, вообще поставить между предлогом и существительным, улетели листья с тополей, то смысл будет уже погублен, он будет изменен и станет другим. «Сде глаголится не о таковом чтении, еже бы на всяком двоточии, или запятой, или на случающихся частых точках, отдыхая, остановляйтеся». То есть это не значит, что каждое двоеточие, каждая запятая или каждая точка, там, где коротенькие-коротенькие предложения идут, вот на всяком нужно останавливаться. «Но дабы в приличных местях отдохновение употребляйте». Но это не для того, чтобы останавливаться на каждом месте, а чтобы останавливаться на одном из них, потому что там, где точки, запятые, двоеточие, вот там и есть самые такие места, чтобы на них останавливаться. А там, где их нет, там нужно либо очень хорошо понимать смысл текста, чтобы остановиться там, где нет никакого знака препинания, либо вообще ничего не понимать, и тогда можно останавливаться где угодно. «Понеже иной может не точию едину, но две или три, или вязше в един дух вместите точки». Объем легких у каждого разный. Один вдохнет, и ему хватит на 3-4 фразы. «Обаче в таковом чтении, читающий на точках или запятых, некако гласом творит измену», немножко переменяет голос. Помните, мы это видели в перепаде тона, например. Пауза-то короткая, фактически ее и нет, но тон меняется. Значит, «гласом творит измену, яко отдыхая, что слышащему вельми внятно бывает». То есть отдыхать он не отдыхает, но делает голосом такой перепад, как будто он отдыхает. Тем самым речь расчленяется на смысловые отрезки, которые слушающий воспринимает гораздо легче. Осмысленную речь мы воспринимаем гораздо лучше, чем неосмысленную. Когда человек сам понимает, он и читает понятнее. А когда человек сам не понимает, он и читает непонятнее. Итак, паузами в церковном языке, да и в светском, в литературном тоже, речь делится на определенные фрагменты, произносительные и смысловые. Там, где перед нами стихи, там эти фрагменты так и называются – стихи, то есть стихотворные строчки. В поэтической речи такой фрагмент называется «стих». Хотя не от большой грамотности можно словом «стих» называть и совокупность строчек в смысле стихотворения. Так, это в поэтической речи. Это же мы можем и в Священном Писании посмотреть. Прежде всего в Псалтыре, откуда множество молитв берут свое начало. И тем не менее, стихи – это не единственный отрезок осмысленно расчлененной речи. В прозаическом тексте отрезок осмысленно расчлененной речи называется синтагма. Вот о синтагмах мы и поговорим в следующий раз. Всего доброго!